Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, вторник, декабрь, день 13-й. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Семь баллов пробки в Москве, но вот Даниил рапортует. Он говорит, что сегодня едет гораздо быстрее, чем обычно. Махаут говорит, вперед! Здорово, бандиты, пишет Пирожок. Всем доброго вечера, желает Борис. Ну и так далее, и так далее, и так далее. А что у вас со студией? Да новую строим, 88-й! Сегодня с утра нервоз. Не невроз, а нервоз именно. А все потому, что полнолуние. Нефман говорит, что там Тигуан, говорит Бородальцу. В пятницу расскажу. МКАД внешний до Рославки протух. Дарт Вейдер говорит, всем привет, говорит Палыч. Привет, говорит Роберт. Пробки еду медленно, но постить трудно, пишет Алексей Врач. Ленинградка до Химок едет, пишет Олег НОС. Привет, передай привет Любе, пишет Андрей, с Преображений. Мне кажется, с Преображенки, наверное, имелось в виду. Ну, Люба, с Преображенки, привет тебе. Или вам. Про дознавателя говорить будем, наверное, говорит Саня. Не знаю, посмотрим. Рязанский проспект от Третьего кольца до Рязанки. До Рязанского проспекта, видимо, да? Стоим, пишет Вадим Мужичков. От Третьего до Рязанского проспекта. В смысле, до метро, видимо, да? А мне прикольно, я на автобусе, говорит, лимузин. Мега-белая дача заминировали, пишет Александр Дьяченко. Че с погодой? Нормально. Погода от Ленинского до Варшавки за 20 минут. Это как его, так пишет слушатель, так он себе подписывает. Внешний МКАД после Дмитровки ДТП. Свежак будет тяжко, пишет Макс. Не про дознавателя, а о дознавателе, пишет Серж. Как написали, так я и читаю. У тебя хороший скилл читать, исправляя ошибки тех, кто пишет за рулем, Махаут. Я стараюсь изо всех сил. Ленинградка еле едет, Рагнак пишет. Слизистая не замерзла, конечно, но не замерзайка замерзла. Брал в Медвежьих, пишет Клерик. Будет сегодня черный рэп, не знаю. Рублевская набережная умерла, не суйтесь, пишет Иван. Киев, Комытарство до Московского, как обычно, варенье. Пишет, я уже час дома, пишет Великий Немой. Внешний МКАД от Можайки медленный. Ельцин-центр даешь, говорит Артем. Да уже сколько можно? Цой жив, пишет Пирожок с корицей. Круто, по движению отчитались к темам. Слушайте, я подумал, а зачем я каждый раз рассказываю вам, где пробки, вот когда начинаю программу? Лучше вы все время рассказываете, у вас это круче получается и как-то живее. Не знаю, то ли это клевая тема, то ли не клевая тема, сами сейчас решите. Навальный объявил об участии в президентских выборах в 2018 году. Кто такой Навальный? Некогда блогер, сейчас его называют уже политиком и оппозиционером. Он объявил о своем участии в президентских выборах. И вот что он говорит. Я долго размышлял. Должен ли я принять в них участие? Я пришел к выводу, что да, я приму участие в выборах президента России, я иду на выборы, и я буду бороться за победу. Но, памятуя об опыте американцев и об опыте Роберта Де Ниро, который поливал грязью Трампа, а потом пришлось ему говорить, что этого не нужно было делать, все-таки он теперь стал президентом, не буду я сегодня, на всякий случай, ничего плохого про Навального говорить. И до 2018 года. Я думаю, это правильно. Саш, как считаешь, да? Не будем. Ты не слушал. Спасибо тебе. Ты единственный, кто не слушал меня сейчас в данный момент. Для тебя специально повторяю, для тех, кто отвлекся. Памятуя об опыте последних выборов в США и о том, что делал Роберт Де Ниро, не буду я про Навального плохо говорить пока. Да, до 2018. В 2018 вот там оторвемся. Или нет? Или нет? Или боже, царя храни, слушай. Туда, все, пора по-серьезному, значит, все это обсуждать. Но ЦИК, правда, Навальному напомнил, который решил баллотироваться в президенты, о том, что есть дело в суде. И секретарь Центра сберкома Майя Гришна заявила, что возможность выдвижения Навального в президенты будет зависеть от результатов пересмотра уголовного дела. Она говорит, там, давайте посмотрим, тогда уже будет понятно. Ну, ладно, хорошо, вот есть что обсуждать. Пожалуйста, Алексей Навальный выдвигается в президенты. Он даже какую-то там свою программу уже выдвинул, какие-то интересные идеи у него есть. Я в них пока не погружался, честно вам скажу. Почему? Ну, потому что не знаю почему. Я проголосую по фану, он норм кандидат будет, лучше совсем невнятных, говорит Рауль Дюк. А вы знаете, это и есть преемник, говорит Олег. Вы знаете, мне бы хотелось посмотреть на дебаты Навальный-Жириновский. Вот чего бы мне хотелось больше всего. Вот правда, я вот это сразу себе представил, Навальный и Жириновский, дебаты. Учитывая, что Навальный все-таки человек такой, он заводится легко, насколько я вот на него смотрел, то есть он с пылу с жару любит поспорить. А что нужно Владимиру Вольфовичу, старику Вольфовичу, что нужно? Только вот это ему и нужно. И вот на это я бы хотел посмотреть. Это правда меня вот так вот сейчас захватывает в каком-то смысле, когда я начинаю об этом думать. Это было бы интересно. Программу повторяет все коммунистические лозунги. Плагиатор и лгун с гадким трусливым голосом, говорит Джей Джей. Это вы про Навального. Джей Джей, не торопитесь, я же говорю, как Роберт Де Ниро, а то еще потом будете. Вдруг за него кто проголосует? Ну, в смысле, за Навального. А вдруг много кто проголосует? Ну, вот дайте мы сейчас и голоснем. Вы бы вообще вот так вот теоретически, будь сегодня выборы, голоснули бы за Навального, как за президента? Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Все очень просто. Вот, предположим, сегодня выборы, и вот, говорят, Алексей Навальный. Знаете вы там, не знаете. Проголосовали бы, нет? Да, да, все, а что, Навальный президент, нормально. 134-27-35. Да не, конечно, ну, слушай, несерьезно. Не, не, я бы не проголосовал за Навального. Не. 134-21-36, в таком случае вы набираете. 134-27-35, да, что, ну, проголосовал бы. Нет, 134-27-36. Да не, не, нет, конечно, ну, что вы. Ну, я понимаю, там, общественный деятель, блогер, политик, ну, чтобы президент, не, это слишком. 134-21-36, пожалуйста. Как Ельцин, Гайдар, Чубайс и прочие, пишет Джиджей. Но он же из другой плеяды, мне кажется, все-таки Навальный. Джиджей, ну что вы. Да голоснул бы, чё? Все равно нарисуют победу кому надо. Он ходит, будет знать, что не 146 в России идиота процентов, говорит Юрий. Ой, Юрий, вы прямо опять ныть начали, прям сразу. Не успели еще проголосовать, не успел еще ваш кандидат выйти на выборы, вы уже ноете. И какое-то пристрастие к нытью, оно говорит, бабская какая-то манера, честно. Несомненно, да, на выборы среди старых клоунов я вообще не пойду, говорит Левер Рок. Ну вот, в общем-то, и говорят опытные политтехнологи, что Навальный на выборах нужен для того, чтобы привлечь вот эту аудиторию, которая на выборы не ходит. Зачем это делается? А очень просто. Для того, чтобы выше была та самая легитимность выборов в глазах кого? Наших западных партнеров. Всем остальным это не особо интересно. Вот западным партнерам очень интересно. И им не интересно наблюдать за Жириновским, им не интересно наблюдать, как я понимаю, за Зюгановым, вот Миронов, может быть, захочет. Им не интересно. Они их считают карманной оппозицией и всерьез не воспринимают. А больше никаких таких оппозиционеров, которые могли бы представлять вот, действительную оппозицию, их пока, ну, вроде как в политическом поле, ну, не существует. Понимаете, какое дело. Все себя по типу Касьянова исчерпали уже давно, ребята. Настолько они уже в компромате, что и ушей не видно на самом деле. Только здесь говорит, по уши. Нет, глубже, по макушку. С макушкой ушли уже в этот компромат. Это все ужасно. А Навальный, ну, ничего так. Ну, ничего так, интересно будет, правильно? Если выйдет, конечно, на выборы. Вот, это будет интересно, это будет свежо, будет о чем поговорить. Вот это у него группа поддержки такая серьезная есть, и они тоже придут, поголосуют, правильно, дома не будут сидеть. Явка на выборах побольше будет, оно и хорошо. Я так понимаю, к этому все и стремятся. Но давайте подведем итог голосования. И вот 48% нашей аудитории говорит, а были бы выборы, я бы за Навального проголосовал бы, говорит, 48%. Ну да, ребята, с вами работать придется плотно. 52% радиослушателей говорят, что не, я бы, конечно, не стал. Конечно, большинство, но что-то такое ощущение, что большинство из статистической погрешности какой-то у нас образовалось. Но, тем не менее, хорошо хоть так, хорошо хоть так, хорошо хоть не в меньшинстве по второй позиции. А вот 48 говорит, да, что, проголосовал бы. Ну и давайте. А чем вам так мил Навальный? А чем вам так мил Навальный? Только не говорите мне, что вам Навальный мил тем, что вам остальные не милы. Это неинтересно, это колхозное, это не круто. Я спрашиваю, вот, допустим, вы отдаете голос за человека, правильно? Этот человек, возможно, станет президентом России. Почему? Ну, то есть вот этот ответ по типу «А потому что мне все остальные надоели» не принимается. Если вам все остальные надоели, то там можно портить бюллетени, вот эти вот все вещи известные. То есть я хочу осознанно, чтобы вы мне объясняли, чем вам так мил этот человек, если он вам мил. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да.
Петр Сергеев, Фанвигин.
Да.
Да, сейчас повеселило, конечно, голосование. Сам, конечно, голосовал за, но ну, потому да. что еще Алексей, помимо всего прочего, еще и сам, например, знаю. А вообще будет интересно, вот вы сказали, Алексей, по поводу того, что будет интересно посмотреть на Жириновского с Навальным.
Да.
А представьте себе, замечательный момент, Трамп с Навальным.
Но это невозможно, вот, и, Трамп не будет баллотироваться в президенты России.
Такой момент... Извините, Алексей. Еще один момент. Если уж тогда мы на голосовалку, то надо третий пункт включить Путин. Ну и Путин, все остальные...
Тогда я всех остальных должен... Не-не-не-не. Вот в этом-то и проблема, понимаете? Тогда я должен всех остальных на это голосование выводить. А то что это значит? Все остальные. Так не получится. То есть как человек, который голосует за Жириновского, например, будет голосовать за все остальные... Если он, например, не приемлет абсолютно Зюганова, а он должен, в общем-то, не очень хорошо относиться к Зюганову, если он голосует за Жириновского. Это несправедливо. Я думаю, что мы вот такие расширенные голосования, если будем проводить, мы уже, естественно, их будем проводить ближе к выборам, это будет интересно действительно, и мы можем это сделать. Сейчас я хочу понять, вот Навальный, он пользуется неким спросом у людей, как политик сегодня, и чем он интересен, как политик, серьезный политик, не как человек голосования, голословный, не как популист, этим у нас отличаются многие, давайте скажем честно, а как конкретный политик, как человек дела, почему вы ему, допустим, если доверяете, то доверяете, ну, какой большой процент, 48 у нас, говорит, мы, да, мы проголосовали, и я хочу понять, почему. Вот, понимаете, вы сказали сейчас там, как было бы прикольно, мол, посмотреть Навальный Трамп. Мне не было бы прикольно просто потому, что я не хочу выбирать президента по приколу. Ну, вот я вам честно скажу. То есть я хотел бы, чтобы президента все из нас выбирали с умом, а не по приколу. 7373-948. Многие вещи в этой жизни я готов делать по приколу, просто поржать. Я серьезно вам говорю. Но вот выборы президента, от которого зависит будущее страны, то есть, ладно, страны, да, вот я сейчас вот шкурный интерес. Мое будущее, будущее моих детей, будущее моих внуков. Вот мне важно, чтобы президент был тот, который будет делать дело. А не только там говорить или что-то подобное. Поэтому я хочу понять, а за какие дела вы так вот цените Алексея Навального? 48%. Пожалуйста, звоните. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Лев, Москва.
Да-да.
Алексей, ну что вам сказать? Ну, он, ну, мошенник и подонок. Эти 48% вообще с ума схожу.
А почему он мошенник и подонок? Может быть, он у нас значит, по политическим репрессиям подвергается? Может быть, он светлый человек? Вот луч света в темном царстве некоторые пишут. Правда, забывают, что это цитата о женщине. Да, о женщине цитата, да.
Кто про него что знает, понимаете, копнуть его поглубже.
Ну, а вы-то знаете или нет? Вы уже же его называете мошенником. По какой причине вы его называете мошенником?
Ну, Киров лес, еще был спиртной заводик, еще много что еще было.
Да. И, так может, оболгали светлого человека, светлого, милого, доброго?
Да.
Нет?
Да, да, да.
Нет, не верите?
Нет.
Нет, не верите. Вас трудно убедить, знаете, человек не верит. 7373-948. Может, оболгали, может, не хотели пускать его на политическую арену. Как вас зовут, алло, здравствуйте?
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста, говорите.
Я в эфире, да, уже?
Да, вы уже в эфире, вот сколько уж можно это выяснять. Пожалуйста. Да,
меня зовут Ярлик, я на самом деле поддерживаю Алексея Навального. Угу. А, вы знаете, удивительная история происходит. У нас люди в России, большинство людей, им не нужны доказательства для того, чтобы любить нашу власть.
Угу.
Им не нужно доказательства того, что все очень плохо.
Вот опять вы понимаете, вы будете говорить сейчас, вот смотрите, я вас сразу перебью, вы сразу начинаете говорить про там нашу власть, типа наша власть очень плохая, ее нельзя любить. Хорошо, я принимаю этот тезис, например, вы считаете так. Теперь объясните мне, почему надо любить Навального?
Дело в том, что я считаю, что нужно не персонализировать политиков.
Ну как?
Нужно судить их строго, строго, вот я сейчас объясню,
но.
Строго по их делам.
Так, какие дела сделал Навальный, за которые он должен быть президентом? Пожалуйста.
Фонд борьбы с коррупцией, и который позволил очень много тендеров аннулировать.
Угу.
Таким образом, сэкономил конкретные деньги налогоплательщиков.
Угу.
И это, я думаю, что это неоспоримый факт.
Угу.
И я ответил на ваш вопрос. Я думаю, что прям на 100%, правильно?
Фонд борьбы с коррупцией. То есть общественная деятельность, я понял.
Общественная деятельность, да. Вот, он разоблачает коррупционеров.
Хорошо, вопрос такой. Будет ли Навальный, став он президентом, например, разоблачать коррупционеров из своей среды или не будет? Давайте.
Я думаю, что надо быть, ну, действительно подонком, да, вот как говорил предыдущий оратор, нужно быть плохим человеком, чтобы этого не делать.
Не делать, да. То есть вы верите в него,
я,
да?
Я уверен, что, я надеюсь, хочу верить, что так будет.
То есть это, вот понимаете, какое дело? Это вера. Вы же верите, получается.
Нет, я стараюсь не персонализировать. Я стараюсь чисто по факту, который...
Ну, по факту, я понял. Фонд борьбы с коррупцией. Слушайте, это очень хорошо. Может быть, и мне создать какой-нибудь фонд борьбы с какой-нибудь коррупцией, допустим, и не, конечно, к этим выборам, потому что я достаточно молодой, а к следующим выборам. Или там к следующим я тоже не успею. Ну, в общем, каким-нибудь выбором вы мне за то, что я создал фонд, раз, и будете меня выбирать президентом. Как оно? Мне кажется, неплохо. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Максим.
Да, пожалуйста.
Меня зовут. А я могу сказать, за что бы я вот голосовал. Честно говоря, ну, смотрите, тот человек, который... реализует проекты, которые делает.
Какие?
И причем достаточно большое количество. Ну, вот смотрите, если взять выборы, например, да, в мэры, вот когда вот он
Было, да.
Это была самая лучшая вообще избирательная кампания из всех, какая была.
А, то есть, ну, я понял, о чем говорите. Но вы не забыли, что «Единая Россия» помогала ему выйти на эти выборы?
Ой, я этого не знаю.
Вот, вы не знаете, опять, это, вот что ж такое?
Я не оцениваю же какие-то там... вещи, я оцениваю вот конкретно.
Ну, то, подписи, что я когда вижу. Собирали. Вы помните, ну, Навальному помогали, «Единая Россия» помогала? Не помните, что ли?
Я этого не знаю.
Ну, он это сам говорил, и мол, не грех, потому что на правое дело и все такое.
Ну, какая разница, даже если помогали, не помогали. Ну, вот вам даже если дали деньги, да, не каждому человеку вот дадут деньги, да, и он смог что-то сделать.
Я понял.
Дали деньги. Ну, вот он смог сделать.
Ну, вам не кажется, что это неспроста, эта помощь была оказана, потому что Навального нужно
какая
было
водить?
Ну, какая разница? Ну, большая разница. Вы говорите, какая разница? То есть, одни факты вы принимаете во внимание, другие факты вы не принимаете во внимание. Разница есть. Понимаете, я в эти выборы мэра в Москве, я их помню, мы их освещали, мы говорили на эту тему. Хорошие были действительно цифры у Навального, хорошо он себя проявил, это факт. Но если бы не было Навального на этих выборах, очень бы скучные выборы получились, потому что остальные кандидаты, так скажем, оппозиционные, но кандидаты кроме Собянина, да, вот так вот их назову я, потому что не все они там оппозиционные на самом деле, да, нельзя их назвать даже оппозиционными некоторых, если не всех. Они, в общем-то, не представляли собой никакого интереса в общественном поле. Я помню, как Навального очень даже неплохо, ну, фон вокруг него подогрели тем, что его должны были отправить в тюрьму. Ну, то есть, против, вынесли приговор, тут же там слезы, сопли, жена провожает. То есть, вот это вот я помню. А на следующий день говорят, да, не. Помните же эти прекрасно? Не будем сажать. И раз и передумали. Это был шок, но при этом информационное поле накалилось. После этого Навальный выходит на выборы, и есть некие проблемы, по-моему, если я не ошибаюсь, со сбором подписей. Я помню, как «Единая Россия» начинает помогать Навальному. И все такие, мол, в смысле? А что это «Единая Россия»? Он же оппозиционер, он же как против них, он же их разоблачает, фонд борьбы с коррупцией, все дела. Что это они им помогают? Непонятно. При этом сторонники Навального, такие ярые, которые верят в него, они говорят, ну как бы не грех, но хорошее дело. Ну и как бы и сам Навальный говорит, ну не грех, мол, ну и что? Ну помогают, мол, и помогают. А я задаюсь сразу вопросом. Ну, хоть раз вы видели, хоть раз вы видели, чтобы кому-нибудь какая-нибудь политическая сила помогла просто так? Вам «Единая Россия» просто так помогла кому-нибудь, кем-нибудь стать? Ну, к вам пришли депутаты, сказали, так, мы тебе помогаем, срочно. Было такое? У меня лично не было, не пришла ко мне «Единая Россия», не сказала, Леша, надо. Не было такого. А здесь было. Неспроста. Почему? Ну, еще. Тут сразу простой вопрос. Потому что была нужна легитимизация выборов. Чтобы было понятно, что есть хоть какой-то противовес Собянину. Вот он, этот противовес был. Он сыграл. Ушли, разошлись, по рукам ударили. Теперь, в общем-то, как говорят эксперты, та же самая ситуация. Нужен какой-то типа противовес. Кому? Президенту Российской Федерации, действующему Владимиру Владимировичу Путину. То есть, если он пойдет на выборы в 2018 году, то ему нужен противовес. Кто это может быть? Никого нет. Нет их. Вот где они? Где противовес? Нет противовеса. А кто может быть? Давайте Навальный, может? Давайте, может, и Навальный. И все, и что-то как-то дела какие-то, что-то переквалифицируются, что-то закрываются как-то, и все. Более или менее, и вот уже его выводят, и никто об этом не говорит, кроме там секретаря Центризбиркома Майи Гришиной. А кого парит мнение секретаря Центризбиркома Майи Гришиной по поводу дела, которое есть у Навального? Она же это дело не рассматривает в суде, правильно? Вот там бы мнение услышать. А мы слышим мнение секретаря Центризбиркома. Оно, конечно, очень ценно для нас, но оно ничего не решает. Вот в чем дело. Ну, вот будет Навальный. Специально для вас. Вы должны обратить на это внимание. То есть вам Навального дают вот прям в руки. То есть я вам даже подшепну, кто вам дает, да? Власть. Дает возможность Навальному так выйти на выборы. Он выходит на выборы. Специально для вас власть это делает. Зачем? Чтобы вам приятно было. Все, чтобы вы были счастливы, чтобы вы пошли на выборы, чтобы вы голосовали за своего кандидата, чтобы вы не говорили, что политическое поле зачищено. Вот оно, очищено вам политическое поле. Всячески вашего кандидата выдали, вот он, пожалуйста, голосуйте, пожалуйста. Потом какая картина будет, да, я примерно предполагаю, но сейчас она такая, может, она изменится, попробую пропрогнозировать. Потом будет некий процент у Навального, я вот помню, Прохоров набрал 8%, около 8%, 7, 9 с чем-то набрал на выборах. Вы же не помните, наверное, в 2012 году Прохоров. Никто не помнит. А он обошел, между прочим, Жириновского, он обошел Миронова, Прохоров. Просто ни с чем. Просто с Ё-мобилем. Красавчик, правда, но политики никакой за ним потом не последовало, потому что ничего не реализовал. Ну вот наберет Навальный какие-то проценты, вот она, честная победа, триумф и потрясающие все. Овации, аплодисменты и победа. Все замечательно. Почему Навальный наберет, как я предполагаю, на данный момент, если ситуация не изменится, небольшое такое, небольшой процент. Может быть, он будет существенный. Может, он даже догонит Зюганова, где-нибудь 17 будет. Это было бы круто, кстати, да? Это уже серьезно. Это хороший зачин на будущее. Почему он наберет не так много, как ожидают наши люди голосующие? Вот 48%, которые сказали, мы бы за Навального проголосовали. Ну, потому что Навального знает Москва. Да, безусловно, Навального знает Москва. Плюс Москва достаточно оппозиционный город. Это надо признать. Москва вообще самый оппозиционный город. Ну, еще Питер есть. Почему? Потому что лучше всех живет. Ну, это так получилось. А когда у людей есть что пожрать, они думают о политике. Когда нет что пожрать, они думают о том, что пожрать. Ну, не суть. Ну, и вот в Москве будет хороший процент, а в основном в регионах, я думаю, это все будет пшик, конечно. Все. Все. Что это даст? Ну, в общем, это даст Навальному возможность дальше развиваться как политику. Если он выйдет на выборы, если он в этих выборах примет участие, если он наберет определенный хороший процент, то это ему даст возможность развиваться и дальше. И самое интересное будет как раз в 2024 году, когда Навальный, набравший сил, если с ним ничего не приключится, нигде не упадет, голову не разобьет, вот, будет уже состязаться не с Владимиром Владимировичем Путиным, а с кем-то другим. И вот тогда будет очень интересно, как говорит это Галыгин, тогда будет интересно, потому что в России город один, Москва, говорит Байкер. Да, и специально вот для москвичей, чтобы они не отвлекались, не уехали никуда, в Испании, еще куда-нибудь, в Таиланд, может быть, чтобы они пошли и проголосовали, чтобы у них была возможность, 7373948, чтобы они чувствовали сопричастность, чтобы они наконец-то заинтересовались политикой по-настоящему. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да. Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Ну, мне кажется, что как идея еще одна. Сейчас, в принципе, текущая борьба с коррупцией, если можно так назвать, она может быть приурочена как раз к выборам 2018 года, потому что это, по идее, главный конек как раз Навального.
Да, но и этот конек заметно из-под него... Я вам скажу, подождите. Этот конек из-под него уже выбили практически, но, во всяком случае, выбивают. Вот арест Улюкаева, вы прекрасно знаете, все эти громкие коррупционные дела, я думаю, что до 2018 года их будет еще больше. Еще больше будет этих громких коррупционных дел. И, в общем, Навальный вместе с фондом борьбы с коррупцией покажется, ну, как бы вам сказать, ну, бледно он будет выглядеть по сравнению с тем, что будет делать госаппарат с проворовавшимися. Это будет все эпичнее и круче. Понимаете, какое дело?
Да, конечно, понимаю, но, с другой стороны, в этом можно и найти очень большую пользу, которую несет этот фонд борьбы с коррупцией Навального. То есть очевидно, что... Ну, не очевидно, но, по крайней мере, во многом благодаря его работе сейчас какие-то текущие меры предпринимаются властью, пусть даже и показательно.
Может быть, но я бы все-таки не связывал с его, я бы не связывал с его работой меры, потому что работают-то они давно по этому направлению, не только Навальный, но вообще кто его соратники по борьбе с коррупцией. А действия сейчас активные вот только сейчас начались. Я это все-таки связываю с внутриполитической обстановкой, а продиктованной внешнеполитической обстановкой. Вы знаете, что мы живем в условиях санкций, вы знаете, что денег мало, и деньги надо где-то находить. Как говорил Дмитрий Анатольевич, денег нет. И вот чтобы они были, приходится, в общем-то, некоторым людям подпряжать то, что им подпряжали. Сейчас новости, после этого продолжим. В 18-м выборов не будет, пишет 47-й. 47-й, вы так серьезно отстали от повестки новостной, от политической, что даже смешно читать ваши сообщения. Это программа Алексея Гудошникова, радиостанция «Говорит Москва». Мы говорим по поводу того, что вот Алексей Навальный, оппозиционер, объявил об участии в президентских выборах в 2018 году. Надо обозначить одну вещь, и это очень важно. Сам момент, в который объявляет Навальный о том, что он будет участвовать в президентских выборах, о своем решении, когда он заявляет. Это тот момент, когда у него, вот по сути, тот момент, когда у него появилась возможность, потому что его дело о Киров-Лесу не было переквалифицировано, насколько я понимаю, появилась возможность это заявить. То есть чисто юридически возможность. И теперь, если вдруг это дело переквалифицируют, если вдруг по этому делу его будут, ну так скажем, сажать, да, то сажать-то будут уже не Алексея Навального блогера, Алексея Навального оппозиционера или что-то подобное, сажать уже будут Алексея Навального кандидата в президенты. И это нужно понимать. То есть с точки зрения политического какого-то жеста, это очень важно. Это очень важно. То есть он выбрал хороший момент для своего заявления. Безусловно, хороший момент. Посмотрим, что из этого получится. Но я посмотрел, что пишет о его предвыборной компании, и некоторые тезисы выделяет, вот, например, «Медуза», я могу с нее почитать. «Победить неравенство», предлагает Навальный. Я давайте расскажу вам. «Почти все национальное богатство принадлежит олигархам и бывшим чиновникам». Он говорит, чтобы уравнять их с рядовыми жителями страны, нужно собрать с олигархов единоразовый налог, а также установить высокий налог на сверхдоходы. Предприниматели с небольшими доходами следует, напротив, освободить от налогов. Минимальная зарплата в России должна быть 25 тысяч рублей, пенсия превышает прожиточный минимум, а ипотека для семьи с двумя работающими взрослыми составлять 3% годовых. Бюджетные средства нужно в первую очередь тратить на больницы, школы и дороги. Прекрасно. Замечательно. Я такое много раз слышал. Победить коррупцию. На роскошно живущих чиновников, которые не могут объяснить происхождение своих доходов, необходимо заводить уголовные дела, говорит Навальный. То же самое относится к чиновникам, увлеченным в коррупции прессой. Конечные собственники всех компаний, работающих с государством, должны быть раскрыты. Это позволит бороться с коррупцией при госзаказах. Интересно. Победить Москву. В регионах следует оставлять больше налогов. У местных властей должны появиться ресурсы для решения повседневных проблем региональных жителей. Москва строит дороги и больницы, поддерживает порядок и охраняет границы. С остальными в субъектах федерации справятся сами. То есть Москва будет не такой богатой, какая она богатая сегодня. Это вам, москвичи, вы любители же, да, вот вы тут голосуете очень хорошо за Навального. Это вам. Я за, мне очень это, вот эта идея мне очень нравится. Я давно говорю, что москвичи жируют, обнаглели, собирают со всей страны налоги, а потом крохи раздают назад. Очень хорошо, если налоги будут оставаться в регионах, и регионы будут развиваться. А Москва пускай развивается сама. Я за, я вот здесь обеими руками. Как это замечательно. Победить изоляцию. Выгоднее торговать, а не воевать. Нужно прекратить операцию в Сирии и на Украине. То есть он говорит, что на Украине наши войска есть. Интересно. Россия должна стать лидирующей страной Европы и Азии через экономическую мощь и культурную экспансию. При этом необходимо вести визовый режим со странами Средней Азии. Визовый режим со странами Средней Азии. Все-таки остались некоторые моменты, фантомные боли со времен, когда Навальный имел отношение к националистам, как я понимаю, в какой-то степени. И вот этот визовый режим со странами Средней Азии, то есть их отрубить. То есть Среднюю Азию подтолкнуть в сторону более Запада и Соединенных Штатов Америки. Ну ладно, ну что, ну и подумаешь, ну Среднюю Азию потеряли, что ж тут. Да, я правильно понимаю. И мне вот больше всего нравится прекратить операцию в Сирии и на Украине. Есть, конечно, в этом немного, а может быть и много популизма, ну ладно. Победить силовиков. Их надо лишить полномочий, позволяющих оказывать давление на предпринимателей. Полицию следует сделать такой, чтобы ей доверяли, но главное, необходим независимый суд. Для этого потребуется судебная реформа. В общем, интересная программа, если говорить вот так тезисно. Интересные тезисы, приятные тезисы, но я их слышал от каждого, в общем-то, депутата. Наверное, практически от каждого, ну, кроме вот Сирии и Украины. Кроме Сирии и Украины. И здесь я, в общем-то, наверное, еще и, не со... ну, если бы я был каким-нибудь консультантом Навального, я бы не советовал ему вот именно эти вещи заявлять, например. Потому что у меня есть ощущение, что здесь он совсем не попадает туда, куда надо. Ну, правда, он не попадает и с налогами московскими, это тоже. Потому что, конечно, не кормить Москву. У нас есть такой лозунг, там, хватит кормить определенный регион, да. Вот самый подкармливый город в России – это Москва. И вот если лозунг «хватит кормить Москву», ну, не знаю. Вообще надо бы Москву холить или леять Навальному, потому что здесь его основной электорат-то и собрался, насколько я понимаю. Не знаю, почему он так говорит. Ну, почему-то говорит. Ну, я почитал, что еще говорят политологи, причем политологи не такие, не кремлевские политологи, а наоборот, с другой стороны, вот, они говорят, что им все нравится, мол, Навальный становится фигурой, равной по рангу Путину, например, говорит Глеб Павловский. При этом говорят, что вот он и еще Минченко, Соловей, Макаркин, говорят, что, правда, много популизма. Много популизма, но, мол, популизм – это не так плохо, потому что времена кризисные, а в кризисные времена должно быть много популизма, он работает. Ну, хорошо, я понял, Москва еще неплохо сама деньги делает. Ну да, да, Артем, я вас понимаю. Заводы здесь работают от и до, каждый день, Артем. И поля колосятся. А после «не кормить Москву» можно еще раз запустить голосование, пишет Алексей. А, да ладно, господи, Алексей, у нас еще будет очень много времени, я думаю, говорить на эту тему и ее обсуждать. Москва регион донор, опять гудошников врет. Москва больше всех платит налогов в федеральный бюджет. Да-да, Юрий, предлагаю вам переехать в какой-нибудь регион и жить там. Потому что Москва это регион донор, она как раз вас там кормить будет, это Москва. Вы у любых властей региональных спросите, каковы налоговые отчисления, сколько они отчисляют именно в федеральный бюджет, сколько они отдают Москве. Спросите. И потом узнаете, сколько им еще возвращают назад. И вы узнаете, что, конечно, Москва город-донор и всех кормит. Но только регионы отдают больше, чем получают назад. Многие. Ну так обратите на это внимание. Вы же не обращаете на это внимание. Давайте, давайте. Поэтому тезис про то, что хватит кормить Москву, мне очень нравится. Мне очень нравится. Очень хороший тезис. Прекрасно. 7373948. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Александр.
Да, пожалуйста.
Добрый день, Алексей. Мне кажется, вы меняете понятие. Москва и федеральный центр.
Ну, извините, но наш федеральный центр, он находится в Москве.
Да, да, несомненно, но деньги не городу Москве.
Вы уж извините.
Из регионов, а федеральный центр. Не надо людям затуманивать
мозг. Да вы что, а знаете, откуда я это читал?
Я не знаю.
Не знаете, а я читал это с «Медузы», а «Медуза» – оппозиционный сайт. Вам затуманивают мозги оппозиционеры в таком случае.
Да, да вы что?
Ох, да я что? А вот то я и говорю, то я и говорю, потому что я читал это с «Медузы», да. Вы что думаете, я что ли такой дурачок, чтобы вам читать не с тех сайтов, с которых надо? Вот «Медуза», пожалуйста, вполне себе оппозиционная. Главные тезисы Навального – победить Москву, вот он этот главный тезис. Кто не верит, заходим на «Медузу», читаем. Я, ребятушки дорогие, со всех сторон человек, умеющий закрыться, если нужно. Вы меня не подловите на этом. Читайте на «Дожде», читайте на «Медузе», все такие оппозиционные, вот они вам все рассказывают. Я специально оттуда прочитал, чтобы не дай бог, никто мне тут ничего не сказал. Специально читал мнение политологов, именно таких, не провластных, специально приводил их мнение сейчас вам вот здесь вот в эфире, цитировал в какой-то мере их, специально. Если уж вам и затуманивают мозги, как вы говорите, ваши мозги, то ваши мозги затуманивают вам ваши же СМИ оппозиционные. Жалуйтесь на них, пишите в редакции ему. Вот, пишите им в редакции. Я от них взял информацию. Все. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Виталий.
Да, пожалуйста.
Я хотел бы сказать, что вспомнить 2000 год.
Да.
Вот, когда никому неизвестного Путина вывели, Борис Николаевич Ельцин.
Было давно. Но он сказал, что он говорил, что преемник. Преемник.
Ну, преемник, но тем не менее, народ у нас и такой, что...
Вы говорите 2000 год, а я что-то вспоминаю чуть раньше. А я раньше вспоминаю, чем 2000 год.
Навальный, человек известный уже, все знают его.
Да не все его знают. Ну, посмотрите опросы в ЦИОМа, ФОМа и Левада-центра. Ну, что вы, как это, слушайте, как маленькие-то?
Слушайте, эти опросы, они провалились, когда были выборы мэра Москвы.
В Москве его знают, я вам еще раз говорю. В Москве знают, в регионах плохо знают. Что, вы не понимаете, что ли? Его же не показывают по федеральным каналам.
Знает. Интернет сейчас везде есть.
Фу, интернет. Вот. Вы знаете, кто основной электорат-то?
Стартовое начало для Навального.
Ладно, я вам сейчас отвечу по пунктам тогда. Хорошо? Вот сейчас по пунктам отвечаю. Первый. Основной электорат в России в интернетах не сидит. Он смотрит телевидение. Именно поэтому в администрации президента определенный человек... Вы знаете его фамилию, он будет заниматься телевидением. И на это делается основная ставка, и об этом говорил, например, Песков, пресс-секретарь президента. Интернету отводится определенная роль, но роль эта не главенствующая. Об этом тоже говорил Песков, вы должны обратить на это внимание. Телевидение не пиарит Навального и не будет, скорее всего, этого делать по объяснимым причинам. Вы это прекрасно понимаете. Навального в регионах знают плохо, и это факт, и вы можете посмотреть все опросы. ФОМ, ВЦИОМ, Левада-центр. Это его проблема, ему как-то эту проблему нужно будет решать. Вы можете не верить в эти опросы, но они, к сожалению, таковы. Они, к сожалению, таковы. Для вас, к сожалению. Вот. По поводу Левада-центра. Не доверяйте Левада-центру, а они, между прочим, педалятся с властью за то, что они не иноагент. Не иностранный агент. Вы знаете это или не знаете? Или для вас это все новости? Я вам сообщаю, что с Левада-центром очень большие терки у них с властью. Мы говорим, нет, мы не иностранный агент. Он говорит, иностранный агент. И этот иностранный агент рисует цифры, да, вот которые у них получаются из опросов. И эти цифры показывают, что плохо в регионах знают Навального, как ни крути. Плюс вы сказали, Путин 2000 год. Ну, не 2000 год, а раньше. Ну, раньше был, чем 2000 год. Путин, что вы мне рассказываете? То есть вы даже и не помните год. Ну, раньше это было, понимаете или нет? То есть Путина узнали раньше. Раньше. И помните, когда он был исполняющими обязанности? Вы это не помните уже, забыли. А я моложе вас. Вот я чувствую по голосу, что я моложе вас. Я почему-то это помню, а вы почему-то этого не помните. То есть я так понимаю, некоторым надо освежать память. Некоторым надо освежать память. И лучше следить за информационным потоком. И лучше следить за статистическими данными. Вот. По ТВ не будет дебатов с Путиным, пишет Алексус. Алексус, вы даже не понимаете того факта, что президент России, современный президент России Владимир Владимирович Путин, пока еще не говорил, будет он участвовать в выборах или нет. То есть это первое. Это первое. Он может и не участвовать. И об этом говорят политологи. Может быть, будет другой кто-то, не президент действующий. Об этом надо в первую очередь подумать. Значит. Второе, по поводу дебатов. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин не принимал участия в дебатах и никогда в них не принимает участие. Что я, в общем, считаю очень полезным и правильным. Почему? Потому что наши дебаты, это, конечно, что-то с чем-то. Это всегда такая клоунада и такой невысокий уровень политический, что, конечно же, участие в этих дебатах только отнимает очки у людей, нежели прибавляет. Поэтому, в общем, здесь, если вдруг современный президент Российской Федерации будет баллотироваться и пойдет на выборы, и будут предвыборные дебаты, и он не будет принимать участие в этих предвыборных дебатах, то это объяснимо, и это понятно, и это, в общем-то, уже давно известно. Так, Белковский давно сказал, что его Кремль проталкивает, чтобы легитимизировать выборы, борода-лицо говорит. Боже мой, Белковский сказал. Какой молодец Белковский, борода-лицо. А когда я вам говорил, что Навальный, в кавычках, агент Кремля, в 2000, господи, в каком году, я даже вспомнить не могу. Я вспомнить не могу этот год. И меня прямо так рвали на части слушатели, прям говорили мне, как ты смеешь. И я говорю, его Кремль проталкивает, вы что, не видите, что ли? Вы что, слепые? Я говорю, глаза откройте. Да ты что, ты гонишь? Ты хочешь его очернить? Теперь вы все с этим тезисом уже согласны, оказывается. Ну, не все, отчасти вы уже согласны. И теперь уже это вроде как нормально. Да, вы уже просто забыли. А тогда я прекрасно помню. Это ж была еще программа. Господи, это ж я еще на другом радио даже работал. Да, да, на другом. Точно-точно. И я помню, как я вам это говорил. Объяснял, час спорил с вами, если не полтора часа. Прямо там такие бойни были. Ты врешь, ты лгун. Вот, пожалуйста. Наслаждайтесь, уважаемые. Получайте удовольствие. А потом «Единая Россия» помогала с голосами Навальному, да, но с подписями. Вот. Потом помогал. Ну, вы забыли, естественно, что я говорил. Конечно. Но ссылаться на себя – это моветон, согласитесь. Это стрёмно. Это несерьезно. Это как будто бы попахивает неким бахвальством и самолюбованием. Ну да, черт побери, да, это бахвальство и самолюбование. Почему мне не посамолюбоваться, если я был прав? 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Александр.
Да.
Вы знаете, хотел бы немножечко ремарку внести по поводу налогов. Действительно, не совсем корректно говорить, то, что регионы кормят Москву.
Ага.
Да, федеральный центр у нас находится в Москве, но он собирает налоги в том числе и московские.
Да, но только почему-то, да, в Оренбургской области собирается налогов больше, чем отдается назад, например. Вот такое было в определенное время. Куда они делись, эти налоги? Куда они пошли?
Ну, Алексей, все верно, но и Москва также федеральный центр перечисляет, и также
все, да, да. Москвичи
возвращает налоги.
Я понимаю, москвичи трудятся, так сказать, москвичи трудятся, москвичи пашут. Ага, хорошо, значит, зацепил вас Навальный со своей идеей. Ну, а с другой стороны, если вас не кормит федеральный бюджет, если нас не кормит федеральный бюджет живущих в Москве, тогда нам не о чем волноваться, это замечательно, действительно. Зачем нам собирать лишние налоги с регионов, правда? Ведь в Москве хуже не станет, со ваших слов. Тогда это вообще прекрасная идея. Почему же тогда современная власть до сих пор этого не сделала? Это же такая хорошая идея. Почему же вы не сделали? Может быть, мы и сейчас обратимся и сделаем это до 2018 года. Мы обратимся ко власти и говорим: «Ау, уважаемые представители власти, москвичи тут говорят, что они кормят Россию, что они регион-донор. Так давайте не собирать лишние налоги с регионов, и пусть эти налоги оседают в регионах преимущественно. Давайте! Давайте, видите, москвичи говорят, они кормят всю Россию. Это замечательно. Они выезжают на поля каждый день, собирают рожь, пшеницу. Заводы у них работают здесь в Москве. Серп и молот. Каждый день трубы. Вверх копоть идет из этих труб. Конечно, Москва зарабатывает эти деньги. Безусловно, да. Тут же реальная промышленность вся. Она же вот-вот сосредоточилась здесь. Сельское хозяйство здесь. Легкая промышленность здесь. Все в Москве, конечно. И Москва зарабатывает деньги. А как же? И кормит всю остальную Россию. Москва – регион-донор. Все. Значит, сама проживет. Обращаюсь к власти. Москвичи хотят, чтобы налоги оставались в регионах преимущественно. Пожалуйста, сделайте это раньше 2018 года. Все, вы довольны, уважаемые радиослушатели? Вы довольны? Я надеюсь, что ко мне кто-нибудь прислушается. Только потом не жалуйтесь, ладно? Только потом не жалуйтесь. Только потом не говорите: не, ну мы кормим, конечно, ну что вы? Вот, только не жалуйтесь. Все. Раз вы сами себя, так еще и других, все, вопросов нет. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, Андрей Тарьянтер.
Да, пожалуйста.
Вот смотрите, насчет регионов-доноров, насчет промышленности. Вы знаете, что, допустим, автоваз, знаете, платил налоги в Тольятти, и вот перевез в Питер. Тот самый «Газпром», он платил налоги в регионе, и тоже перевез в Питер. И многие, скажем так, резиденты региональные оказались неожиданно в Москве в свое время и платят там.
Вот,
и не
да.
по своей воле, а по воле
власти. Вот, и надо, чтобы они платили там, и чтобы москвичи не так хорошо жили. Я с вами согласен
полностью. Не то, чтобы
полностью.
Хорошо жили, чтобы остальные еще хорошо жили.
Вот, а чтобы, даже я вам больше скажу, чтобы уровень жизни в Москве подупал, а в регионах подвырос, и чтобы примерно одинаково было. И как будет хорошо, ведь тогда и внутренняя миграция в Москву будет меньше. Конечно, а значит, и квартиры в Москве будут стоить меньше, а значит, и аренда аренда, например, этих квартир будет стоить меньше. А это значит, что москвичи не смогут их сдавать так, чтобы на эти деньги жить. А потом уезжать куда-нибудь в Испанию. Я только за это. И восстановим завод ЗИЛ. Вот там сейчас строятся дома, а мы восстановим завод ЗИЛ и будем там делать автомобили. Москвичи по гудку будут идти вот, пуп, на завод и там начинать работать. Как хорошо.
Да нет, промзон из Москвы выйдешь на окраину рядом, потому что это будет загрузка полнейшая, понимаете? Это будет очень тяжело иметь большой завод, промзон такую, обычно, как ЗИЛ.
Я просто рядом там живу. Да я-то это понимаю, но мне просто тут говорят, что Москва это большой промышленный город, который кормит Россию, я вот и говорю. Тут я смотрю...
Это не промышленно, это, понимаете, еще раз говорю, что многие налогорезидентные из регионов оказались здесь.
Да, я понимаю, я понимаю. Вот есть, например, Газпром, добыча Оренбург. Вот есть такое предприятие. А налоги, естественно, поскольку это Газпром, они здесь.
Вот,
то есть мужики, газовики жопы морозят в Оренбурге в минус 40, когда москвичи здесь в минус 11 не могут завести свои машины, но при этом москвичи утверждают, что они кормят Россию. Я, в общем, за, молодцы, хорошо, что кормят, красавчики.
Я считаю, что Навальный предложил, ну хорошо, пускай так и будет.
Да, пускай.
Я на голосование не успел, но я проголосовал бы за него. Вот ваша передача в начале, когда уже было голосование.
Я понял. Я понял. Не, я вот считаю так: если москвичи так горячо поддерживают эту инициативу, ее надо реализовать, успеть до выборов президента. Выбить, так сказать, из-под Навального эту инициативу. И действительно уравнять регионы вот, и Москву. Не выделять какого-то особого статуса Москве, не придавать в плане налогов. Просто пускай регионы сами развиваются на свои налоги. Как было бы хорошо, если бы, например, не 80% налоговых отчислений региональных уходили куда-то. Куда-то, где-то их кто-то распределял, у кого-то бы осело в карманах, а сами регионы на эти деньги развивались. Ой, как приятно было бы, да? Правильно? Как было бы хорошо, если бы львиная доля налогов не то чтобы региональных, я имею в виду субъекты федерации, а вот где-нибудь по районам, по городам, по мелким городам, чтобы они оседали в большей частью там, чтобы местные власти могли тратить на тротуары, да, на дороги, на красоту этого города, а не только для москвичей красивую Тверскую делали на Новый год. Я только за, слушайте, это было бы прекрасно, это замечательно. О, ну, как хорошо, правда? Я только да. А, вот и голосую за Навального, говорит Елена. Не, Елен, спасибо большое. Журналист, он должен быть, как я понимаю, аполитичным. У кого я научился этому тезису, честно признаюсь, у Владимира Владимировича Познера. Он говорит, мол, ты не должен принадлежать никакой там политической партии и так далее. Я, естественно, все даю на откуп вам. Как вы будете выбирать, так и выбирайте. То есть я свою судьбу в какой-то мере вручаю в ваши руки. Все, что смогу, до выборов сделаю. Если увижу, что где-то какая-то несправедливость, постараюсь о ней рассказать. Если увижу, что где-то что-то, буду рассказывать. Возможно, в какой-то степени убеждать. Но вот голосовать, не знаю, пойду ли я. А пойду ли, выйду ли я? Ну, во всяком случае, ни разу до этого не ходил. Греха на мне нет. Никого не выбирал вообще ни разу. Ни разу. Хотя это, наверное, странно. Это ведь долг гражданина. Газовики из Оренбурга давно таджики. Все наши денежки отсылают в Таджикистан. Зеленоградец. Ну что вы несете, хрень? Со мной в классе учились ребята. Русские ребята. Они сейчас газовики в том самом Оренбурге. И никакие они не таджики. Вы, зеленоградцы, из Зеленограда-то выезжаете иногда. Полезно оно, знаете ли. А почему вы на московском радио, а на нерегиональном? Развивайте регионы. Нет, не хотите, говорит лимузин. А сейчас лимузин заберут деньги у москвичей. Регионы разовьются, как Москва. И будет у нас, как в США. Региональная пресса будет сильнее федеральной. И важнее. И все, и нет проблем. Москва получит статус Задрищенска, так же, как и все остальные Задрищенские. Здесь будет скучно, неинтересно, здесь никого не будет. Центр административный перенесут куда-нибудь, правильно, в какой-нибудь другой город. И все. И будет себе каждый москвич, раньше гордо произносивший, что я из Москвы, я родился в Москве, я москвич, я этим горжусь, будет себе жить спокойненько в грязи, в говнишке, как все остальные. О, как будет замечательно. Я за. Это такая социальная справедливость. Это очень здорово. Поживете хоть как все остальные. Правда круто? Хорошо. Все нормально, могло быть и хуже. Все на выборы, говорит Лукьяныч. Какие выборы? Не торопитесь, Лукьяныч. До выборов еще ого-го, сколько времени. Только в 2018 году они будут. Ладно, вся эта тема классная. Мне она нравится. Мне нравится, что есть некий интерес к ней. И можно действительно обсуждать. И в основном, конечно... поприкалываться пока, потому что ту программу, которую обозначил Навальный, она, не, ну, она тезисная в большей степени. И, конечно, в ней много популизма. Здесь я соглашусь с оппозиционными политологами. Много-много популизма в ней. Может, потом обрисует почетче, соберет команду и пропишет какие-то тезисы. И мы это тоже пообсуждаем. Пора же нам изучать программы предвыборные людей. Вот. Смотреть хоть, кто что предлагает. Не только же за красивые глаза. Ясно же? Ясно, правильно. Все, сейчас небольшая пауза и в движении.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, это Телеграм. Давайте вы позвоните, дорогие мои, пока еще не уравнялись вы со всеми остальными регионами, у вас есть по два автомобиля в семье, позвоните и расскажите, как у нас с движением в Москве, как вы там в пробках из ваших автомобилей дорогостоящих живете, процветаете ли? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да.
Жуткая ситуация на внешнем Кадиша с энтузиастов, Ярославка. Стоит полностью. Потому что шоссе энтузиастов на выезд стоит аж от седьмого континента.
Да, я вам так скажу. Внешний МКАД, начиная от Волгоградки и до Ярославки, стоит в огромной пробке. Это вот просто так, небольшая заметка. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Какого хрена?
7373948. А вроде была женщина, да? А нет, животное. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Андрей, опять.
Да.
От Алтушки до Волоколамки доехал замечательно, все летит, но очень сильный метель. Поземка хороша такая идет.
Да, понял, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Да.
Вот метро Дмитровская до Новой Риги, все терпимо, как ЧТК новенькая, так и Звенигородка. Медленно, но терпимо.
Медленно, но терпимо. Спасибо большое. 20.00 в Москве. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20 часов 5 минут. Вторник, декабрь, день 13. Студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! А ты чего тогда делаешь в Москве, говорит 51-й. Ну, как вам сказать, лучше москвичей, веду программы, вот что я делаю в Москве. Да, в армии москвичи очень хорошо идут, пишет 74-й. Тебя на трактор, там твое назначение, пишет 47-й. 47-й, но нельзя же так завидовать-то мне, ну, слушайте, ну, поимейте совесть, а. Давайте уже с уважением к Москве и москвичам. На радио с таким названием. Так говорите Москве и москвича, говорит Евгений. А как я говорил о Москве и москвичах? Москва прекрасный город. Москвичи великолепные люди. Но проблема в том, что Москву кормят регионы. И это факт. И я, конечно, против этого. Я хочу, чтобы этого не происходило. Потому что я чувствую, что всем москвичам хватит широты души. Отказаться от лишних денег в пользу бедных регионов. И пусть зарплата в Москве будет как в регионах. Пусть средняя зарплата в Москве будет как в регионах. Пусть пенсии в Москве будут как в регионах. А? Как будет хорошо, правда? Ведь правда, если продавец в Москве в магазине будет получать 10 тысяч рублей, а не 35. Правда? Ведь хорошо, если журналист в Москве будет получать, ну, допустим, не 100 тысяч рублей, а, например, 20 тысяч рублей. Правда ведь хорошо, ребята? Это было бы здорово. Да? Да, очень хорошо. Охранник будет получать не 20 тысяч рублей, а 5 тысяч рублей. Как в регионе, а? Хорошо, ребята, я за то, чтобы в Москве было как в регионах. Правда ведь хорошо, если квартиры в Москве начнут, стоимость их упадет там, с 6 миллионов за однокомнатную до 1 миллиона. А? Как будет хорошо? Правда же? Ведь вы их тогда сможете продавать за миллион. Правда ведь хорошо будет, если москвичи будут сдавать квартиры за однокомнатные не за 30 тысяч рублей, а за 6. Как оно будет хорошо-то? Я за то, чтобы Москва жила, как остальные регионы. Я за. Ребята, это будет жить, это будет кайф. Мне почему все равно, я вам честно признаюсь. Я такую жизнь видел. Я из нее приехал. Здравствуйте. А вы еще не видели? Как было бы приятно, если бы для вас, например, вы бы копили на отпуск в Турции 3 года. Или брали бы вот в кредит. В кредит. Вот вы брали бы кредит, чтобы отдохнуть в Турции раз в 3 года или где-нибудь в Египте. В all inclusive. А может быть и один раз в жизни. Чтобы потом этот кредит выплачивать еще оставшуюся жизнь. Это было бы так здорово, правда? Чувствуется, что не оторваны от жизни. Цены точно называете по Перми. Выведены из-под Конституции, говорит. Да, выведены из-под Конституции. Не оторваны от жизни. Потому что не забывай свои корни. Помни, есть вещи на порядок выше. Слышишь? Все мы видели, 6 тысяч за однокомнатные в регионах нет. Правильно, так их пишет Виктор. Есть, Виктор, не все регионы одинаковые. Так, вы из той жизни уехали, но та жизнь не уедет из вас, говорит лимузин. Не, почему лимузин? Я хочу просто, чтобы вы ее вот прочувствовали, пронюхали, так сказать. Я очень хочу, чтобы Москва жила, как остальные регионы. Это здорово. Это потрясающе. А вы так обижаетесь? Вы что, не хотите жить, как остальные регионы? Вы что, вы так, а что вы так взъелись? Ведь в остальных регионах живут так же, как в Москве, правда? Там ведь хорошо живут. И в этих регионах, кстати, лучше голосуют, чем в Москве. Да? Не хотите? А почему не хотите? Вы же кормите эти регионы, понимаете? Ну вот. Где найти журналистам работу за сотку, говорит Хоха. Ой, Хоха, да полно такой работы. Тут главное хотеть работать. Городской транспорт будет стоить, как в регионах, говорит Анна. Да, как в регионах. Да, как в регионах будет строить городской транспорт. Кстати, пока еще Москва не живет, как регионы, у меня есть хорошая для вас новость. Потрясающая. Стоимость проезда в Москве увеличится с 1 января. Поздравляю вас, дорогие москвичи. Доброй ночи, доброй вам ночи, вспоминайте нас. Стоимость проезда в городском транспорте Москвы с 1 января 2017 года будет частично повышена, сообщает официальный портал мэра Москвы. Так, одна поездка по карте «Тройка» будет стоить 35 рублей. В настоящее время это 32 рубля. При проходе... Стоимость одноразовой поездки вырастет с 50 до 55 рублей. То есть, если вы зашли и просто вот купили одноразовую... Вот, талончик. Я так делаю обычно, у меня тройки нет. Я тройку глупо абсолютно выбросил, когда купил машину и сказал, вот, все, выбрасываю, на медиаторы порезал для гитары. Дурак, что я наделал? В итоге вот по 50 рублей плачу, буду по 55 платить, если спускаюсь в метро. Тариф 90 минут, который разрешает проехать на метро с пересадками, увеличится на 5 рублей до 54 рублей. При этом стоимость тарифов на безлимитные билеты не изменится. Льготные категории граждан сохранят свои привилегии. Скидка для студентов и школьников останется в районе, значит, 75% относительно базового тарифа. Но проездной на месяц вырастет на 15 рублей. На 15. Проезд для пенсионеров, ветеранов и членов многодетных семей остается бесплатным. То есть у нас многодетные еще и в метро бесплатно ездят. То есть мало того, что они бесплатно паркуются, так они еще и в метро бесплатно ездят. Я, кажется, вижу выход, как сэкономить деньги. Ну что, давайте говорить. 7373948. Все, я вам рассказал хорошие вести. С 1 января вот как раз встанете вы с бодунишки, куда-нибудь захотите поехать, а оп, вместо 50, 55. Как так? А вот так. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
А у меня вопрос есть такой. Скажите, пожалуйста,
это сложно всегда.
Что-нибудь будет дешеветь?
Нет.
Вот, ну хотя бы, хоть что-нибудь, ну
нет,
разочек.
Нет, не будет.
Вам... Ну почему? Ну объясните, я не понимаю.
Объясняю.
Почему всегда все дорожает?
Включайте американский фильм, где, я уж сейчас название его не могу назвать, но примерно такая картина, это в многих комедиях обыгрывается, где, например, люди из будущего попадают в прошлое, на Дикий Запад. И вдруг у кого-то из них оказывается доллар. и все, на этот доллар можно шиковать. Есть такое понятие инфляция. Деньги дешевеют. Знаете? Они как дешевели, тогда...
Почему в других странах некоторые цены, они стоят на месте?
Не, ну, потому что они медленнее дешевеют. У некоторых инфляция близка к нулю, а у нас инфляция, ну, разная. Говорят, 5-6% за год. А некоторые эксперты говорят, что это не совсем так, и она даже больше, чем 5-6%.
Спасибо.
Да, все. Я надеюсь, что я был очень понятен. 7373948, телефон прямого эфира. Все очень просто, дорогие друзья. А вы спросите, кто занимается у нас этим всем экономической нашей политикой? А я скажу, да вы же сами знаете, кто у нас занимается экономической политикой, кто у нас отвечает за инфляцию. Почему у нас такая инфляция? Ну, потому что, ну, неустойчивая у нас валюта. А где она ей быть устойчивой? А где у нас такая экономика, чтобы ей быть устойчивой? А эту экономику надо еще и породить. Но вы же в 90-е, ну не все, но некоторые из вас очень сильно хотели реформ, но вы получили реформы. Реформы были настолько сильные и мощные, что вот до сих пор мы изо всех сил пытаемся рассказывать о том, что нужно восстанавливать промышленность. Зачем убивать было эту промышленность? Вопрос большой. Так что все посещаем Ельцин-центр, любим Гайдары и всякое такое. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Простите, пожалуйста, за что вы так не любите москвичей?
Москвичей?
Между прочим, я преподаватель,
представитель вуза. О, я вам так скажу, я...
Иду вместо 5 студентов, да, в провинции, 30-60.
Кто вам сказал, что я не люблю москвичей?
1000 в месяц.
Не, просто... Простите, пожалуйста. Отвечаю, вы меня слышите?
У вас в провинции так не работает.
Да, и господи.
На таком уровне, как я, тоже не работаю.
Не могу, да, сказать?
И рвутся именно в наш...
Вот сразу видно, смотрите,
и
вы говорите...
И у нас учиться.
О, господи.
Так как работают у нас в Москве, не работают никто.
Да вы что, знаете, говорите? Почему?
Потому что Москва – это та же Америка. Сюда со всей провинции,
да,
это
что?
Самый способный, на самый товар.
Ох ты, спасибо.
Ну вот в том числе, да,
спасибо.
Как и вы.
Да, спасибо. А я вам
вы не любите Москву.
Я вам...
Почему вас уделали где-то,
боже,
очень
мой,
сильно?
Ответить-то можно или нет? Или у нас такие золотые преподаватели, что они никогда не слушают ответов? Я, в общем-то, со школы
я
это
не
знаю.
Я не собираюсь вас слушать, я вас сейчас выслушаю.
А, ну хорошо, так до свидания. Это интересно, позвонить в мою программу и не собираться меня слушать. Что ж, я отвечу. К москвичам я отношусь очень хорошо. Москвичи мне очень нравятся. Но вот преподавателей я ненавижу. Я прям их ненавижу. Прям, знаете, как слышу преподавателя, сразу блюю. Я объясню почему. Потому что преподаватели никогда не слушают, что им отвечают. Ну, потому что они привыкли так. Они как вот эти церберы, понимаете? Они как насмотрщики в тюрьме. Ну, в некоторых местах называют вертухаями. Они что в школе учеников не слушают, что людей других не слушают, что друг друга не слушают. Была у меня тут, собралась компания, так скажем, учителей в моей программе на телевидении. И, в общем, я опять погрузился в атмосферу вот этого хамства, ну, вы его сейчас слышали, хамства абсолютного, абсолютного пренебрежения ко всем, кто ведет с ними диалог. То есть, ну, как бы вам сказать, как бы это охарактеризовать? Абсолютная бескультурия, которая у нас царит в школах, в институтах, ну, то есть везде, где есть преподаватели. Почему это происходит? Потому что наши преподаватели, они не привыкли к диалогу, они привыкли к монологу. И поэтому их ненавидят их ученики, их ненавидят другие преподаватели. А, и, кстати, показательная вещь. Когда собираются 6 преподавателей и начинают говорить друг с другом, у них настолько кислые мины, что видно, насколько они ненавидят друг друга даже. Просто потому, что они не умеют вести диалог. Вот, я надеюсь, я ответил полномасштабно на ваш вопрос. По поводу москвичей, обожаю москвичей. Прекрасные москвичи, великолепные москвичи. Очень хорошие люди. А вот преподаватели, это, конечно, отдельная каста. Вот не зря в некоторых странах все-таки преподавателей, которые проработали долгое время в школе, ну, около там 15 лет или больше, их даже не берут свидетелями в суд. Просто потому, что считают, что у человека абсолютно убитая психика. По-моему, это Соединенные Штаты Америки, если я не ошибаюсь. Не зря. В общем, я это лишний раз в этом убедился. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер.
Добрый.
Элементал, Москва.
Да.
Я вам хотел лайфхак рассказать по поводу проезда.
Так.
Когда будете менять карточку зарплатную,
да,
попросите оформить карту с транспортным чипом.
О, боже мой.
И будете платить по 55 рублей. Я сам на машине езжу, но при наличии такой карты иногда, когда необходимо проехать на общественном транспорте, она позволяет это сделать дешево. Ничего пополнять не надо и так далее.
Да, я понял.
Это очень удобно.
Я понял.
А еще такой вопросик по поводу вот москвичей и так далее. А может быть, так, в регионах зарплата должна журналиста подтянуться к московским, а не наоборот?
А за счет кого? За счет москвичей. И у преподавателей. Видите, какой у меня кичливый преподаватель позвонила? Вроде женщина, да? Вроде в возрасте по голосу слышно. А какая кичливая? Мол, у вас в регионах так не преподают, как у нас. А что же, если в регионах так не преподают, как в Москве, президент у вас из региона? Видать, лучше учат где-нибудь в Санкт-Петербурге, чем в Москве. Так себе московские вузы, правда? Спасибо, спасибо большое. Что же, если в Москве так хорошо преподают? Президент у нас из Санкт-Петербурга, например. Да и премьер-министр тоже. Так себе образование в Москве. Да и, в общем-то, я же вижу ваших выпускников. Вы говорите, в крупном вузе работаете. Я вот все преподавателю этому обращаюсь. Я надеюсь, она получает сейчас удовольствие от моей программы. Я же вижу ваших выпускников. Это кто? Ну, это коррумпированные МГИМОшники, правда? Вот эти все на Гелендвагенах, вот эти талантливые дети. Вы же у них деньги берете, правильно? Вот. Это те люди, стобальники из определенных регионов, которых вы принимаете в свои вузы, просто чтобы на них себе карман набить. Ну вот, ну я понимаю, ну что ж. Такие времена. Где же хваленые московские вузы, например, где-нибудь в рейтингах мировых? Ну, где это, вот в мировых рейтингах хваленые московские вузы? Чё-то их там не особо видно, Может, не такие уж хорошие преподаватели, может, поменьше платить московским преподавателям? А то, смотрите, они какие кичливые. Они говорят, мы, мол, лучше тех, кто в регионах преподает. А преподаватели из регионов? Смотрите, может, вам почаще приезжать сюда? Заберите работу у кичливых московских педагогов, заберите ее в свои руки и преподавайте здесь. Вот, например, мой дипломный руководитель в определенный момент, она сначала работала в Челябинске, она доктор наук, филолог, кстати. Она работала в Челябинске, в определенный момент переехала в Москву в очень уже таком, ну, серьезном возрасте и возглавила определенный факультет определенного вуза в Москве, это во-первых. Во-вторых, преподает в определенных вузах, опять же, журналистам в Москве, например, в МГУ. Ну, так я, между прочим, скажу. Более того, в соавторстве с, например, небезызвестной Галиной Викторовной Лазутиной написала книгу. Чё-то московский преподаватель, ну, не написали как-то. Чё это вы? Челябинские за вас пишут. Эх, как нехорошо, как нехорошо. Может быть, потому что вы слишком часто звоните на радио и кичитесь тем, что вы крутые, а книгу так и не написали. За поступлением в ГИМО 200 тысяч на лапу, говорит Игорь. Про 200 тысяч долларов не слышал, Игорь. Про 60 слышал, вот мне говорили накануне. 7373948. Что, про проезд не хотите говорить? Не хотите говорить про проезд? 55 рублей вместо 50 будет. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер. Меня зовут Антон.
Да.
Ну, если касательно проезда. Ну, каждый год вообще-то дорожает, поэтому в этом ничего удивительного нет. Все дорожает, поэтому и проезд дорожает. А вот касательно образования, я вас полностью поддерживаю.
Да?
В регионах реально лучше учат.
Лучше? Ответственные... Да вы что, вы хотите сказать, что преподаватели московские, они все просто хапуги?
Они зажрались.
Зажрались хапуги? Так они еще, представляете, звонят на радио и рассказывают о том, какие они самые лучшие преподаватели в мире.
Качество образования в регионах гораздо.
Да, я понял.
Жизни в регионах, все зависит от регионов.
И, я согласен.
Например, уровень и зарплат, и жизни такой же, как в Москве.
Я понял, спасибо, спасибо большое. Вот оно что, значит, смотрите как, простой народ, трудящиеся, трудяги, работяги звонят мне и говорят, да качество образования-то в регионах лучше. Как же эта кичливая женщина в своем почтенном возрасте вот так позвонила, и вот зачем же она так? Почему она собой так гордится? Гордыня — страшный грех, говорят. 7373948. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый вечер, меня зовут Сергей.
Да.
Знаете, я все понимаю, я вас слушаю внимательно и прям очень-очень.
Так.
может быть, помягче, как бы...
Конечно, я с любовью, я с любовью, я, знаете, с любовью.
Я все понимаю, просто я хотел сказать, что я живу в Москве, я родился в Москве, моя бабушка была преподавателем в Тимирязевской академии, и дедушка там же преподавал, не побоюсь Тимирязевской,
так.
Но не факт. Скажу так, что преподаватели действительно, да, берут, и берут немало, но не все. А некоторые берут через настоящее руководство, грубо говоря, хочет, не хочет, не нравится,
уходить. Я понял. А? Ну все, ладно, давайте так, давайте правильно сделаем. Преподаватели берут, но не все. Остались еще те, которые не берут. Вы правы, я с вами согласен. А вот нам звонит физик из МИФИ, тоже, наверное, преподаватель. Здрасте.
Точно.
Вы преподаватель.
Да, но я не беру.
Вы не берете? Почему же?
Нет.
И поэтому у вас скучная жизнь, наверное, правильно?
Меня?
Да.
Такая условная.
Да, пойдет, да. Ну что вы скажете
мне
по поводу...
нравится.
Да, по поводу проезда-то? Или не хотите говорить по поводу проезда?
Нет, я на самом деле с вами во многом согласен по поводу того, что москвичи, в общем-то, я сам, в принципе, коренной москвич. Я всегда считал, что Москва, в общем-то, по сравнению со всей Россией, жирует. Я даже в советское время, когда часто ездил, скажем, в Вологодскую область, я видел, как жило там местное население.
Так.
Тогда оно, в общем-то, еще жило более-менее сносно по сравнению, скажем, с Москвой. А сейчас практически всю глубинку, в общем-то, извели.
Вот так.
И я с вами абсолютно согласен, что, в принципе, конечно, ну, москвичей надо немножечко в плане денежного удовольствия опустить. Хотя,
не, я вот не против.
Деле, я думаю, это не произойдет.
Но и не за. Да не, конечно, это не произойдет. Конечно, не произойдет. Конечно, знаете, почему это не произойдет? Спасибо большое. Вот вам преподаватель из МИФИ, кстати, позвонил. Я просто хочу обозначить. Я хочу обозначить уровень. Вот сразу видно преподаватель, сразу видна культура, сразу видно... Ну, это высшая школа, черт побери. Это высшая школа. Сразу видно... сам виден подход к диалогу. С таким человеком приятно вести беседу. Это вам не выкрикнуть пару лозунгов, позвонив на радио. Конечно. Это уровень. Это общая образованность, культура. Это пример тому, как преподаватели вообще должны говорить. Почему? Потому что преподаватели должны быть лучшими из нас. Жаль, что не все оправдывают вот это вот великое звание, да? Великое звание, учитель, всеобъемлющее вот это вот звание. Не все понимают, что это призвание. Кто-то просто кичится. Порой глупо, странно, с каким-то молодецким надрывом, подростковым, можно даже сказать, радикализмом, пытается доказать, что, например, коллеги из регионов преподаватели хуже, чем они здесь, в Москве, преподаватели. Ну что, что поделать с этими горделивыми, кичливыми людьми? Ну ничего не поделать. Так жизнь распорядилась, такие они. Господь Бог нас рассудит. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, Алёша.
Добрый вечер.
Вы знаете, мне кажется, любому человеку нельзя кичить.
Вот.
Просто нужно уважать друг друга.
И любить.
Неважно, педагог ты, не педагог. Но нужно выслушать другого человека.
Нужно. Нужно.
Нужно. И поэтому она, конечно, себя вела не очень
хорошо. Не очень хорошо.
Это...
Ну, давайте.
Вы тоже настырны. Вы иногда бываете... Ну, скажите, я вот вас слушаю.
Так.
Вы тоже иногда позволяете себе. Вы тоже немножечко на поворот.
А я, знаете, меня... Давайте так. Меня занесло. Я обнаглел. Нет. Подождите. Я должен...
От того, что она сказала.
Не. Наоборот, взорвался, я бы кричал. Только я не кричал. Я не взорвался. Давно перестал взрываться. А если взрываюсь в эфире, то это только для вас. Значит, смотрите. Меня занесло. Я обнаглел. Посмотрите, у меня нет совести никакой. У меня программа имени меня. Это же о чем-то должно говорить. Такая только у меня, у Познера и у Урганта. Понимаете? Программа имени меня. То есть вы должны понять, что я, конечно, обнаглел в край. Ну, это прям надо принять как должное. Вот. Я, конечно же, не люблю это в других людях. Потому что что мы не любим в других людях? Именно то, за что не любим мы себя, за что мы себя корим. Я прихожу домой и думаю: Леша, где твоя скромность? Что ж ты так обнаглел-то и зажрался? Ну что ж ты делаешь-то? Надо быть поскромнее. Но не получается. Грешен. Грешен, что говорить? Но кто без греха путь первый бросит в меня камень? Уж явно не эта женщина-преподаватель. Ее камни останутся в ее руках. Она тоже грешна. Только улучшение уровня жизни в сельской местности можно увеличить демографию России. Алексей, молодчина, говорит 78-й. Да не молодчина я. Я вам тему предлагаю, а вы на нее вообще не говорите. Вы все про себя любимых. Или про меня. Что это такое? Я, можно сказать, сейчас с точки зрения ведения программы вообще позволяю и себе, и вам непозволительные вещи. Мы не говорим по теме, вы понимаете или нет? Мы все поломали. Нам вообще на все плевать. Мы сейчас революцию в эфире совершаем. И за это мы можем быть наказаны. И, конечно же, я в первую очередь. Когда мне скажут: Леша, а ты вообще новость-то там обсуждаешь или нет? А я скажу: ну как, ну да. А мне скажут: а надо вот не, ну как, ну да, а вообще-то брать и обсуждать. Так что все, давайте в движение отправляемся.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение. Говорит МСК-бот Телеграм. Обожаю учителей, с детства их обожаю. Мне нравится вот этот вот... Вот этот вот задор вертухайский, вот это вот, как бы вам сказать, вот чувствуется сразу кованый сапог, который встает на твое лицо, вот, как в фильме «Заводной апельсин», когда уже Алекса провели с ним терапию вот эту ужасную, и потом выходит мужик на сцену, бьет его по морде и прислоняет к его лицу сапог, ну, ботинок, и он начинает лизать этот ботинок, потому что он не может по-другому. У него рвотный рефлекс начинается, потому что он против насилия, и он лижет ему ботинок. И у меня есть такое ощущение, что многие преподаватели, они вот этого всегда и хотели, и это их любимое. Звонок звенит для учителя! Отбивки звучат для радиоведущего. 7373948. Как вас зовут? Фу ты, ну ты как? Куда вы проп... Куда? Куда вы удалились? Где вы едете, алло?
Алло.
Да, где вы едете?
Я в Балашихе еду.
Как оно с движением?
Ну, здесь нормально.
Нормально. Все, я понял. Спасибо. Спасибо за этот короткий, емкий, четкий и важный отчет. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Внешне у МКАДа по Можайке обычная кучка такая, минут кучка. На 15 до 11.
Кучка такая обычная, минут на 15 до 11. Спасибо, 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый вечер, Валерий, Москва.
Да.
Садовая возле Баррикадной, в обе стороны, все едет нормально.
Все едет нормально. Ну, в целом, по Москве 5 баллов, 5 баллов. И самая большая пробка от Волгоградки до Щелчка. Сейчас по внешней стороне МКАД. Жду звонков преподавателей. Мне было мало, вы слишком слабые. Сегодня больше ада. Звоните после новостей. Это радиостанция «Говорит Москва», и на ней регионал Алексей Гудошников ведет свою программу. Это я, всем здравствуйте. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение. Говорит МСК-бот Телеграм. Понаехал и веду тут программы. Отнял хлеб у простых москвичей. Подонок, скотина, мразь, как посмел. Ну, не знаю даже. Чей это голос объявил родные песни? Ой, это чей-то очень важный голос, хоть Ковчанин, честно говоря, очень хороший голос, согласитесь. А и у вас про Алеппо и про США, давайте вести с регионов, о том, как на Руси живется. Нет, новости — это новости, и там всегда самое свежее и самое интересное. А мы уже с вами можем, что хотим? Хотим Алеппо, хотим не Алеппо, хотим регионы. Главное, чтобы нам было приятно об этом говорить. Горбачев. Прям страх. Я уже вижу этих людей. Прям Горбачев. Взорвались соответствующие места у людей. Допустил образование нового союза в границах СССР. Первый президент СССР Михаил Горбачев допустил, что возможно восстановление союза государств, входивших в состав СССР в прежних границах. Вот он говорит, что восстановление, говорит, возможно. И с тем же составом, добровольно, я считаю, что новый союз может быть, говорит Горбачев. Однако он подчеркнул, что не стал бы употреблять такое определение, как Советский Союз. Кроме того, первый президент СССР и последний рассказал о роли США в развале государства. Нельзя сказать так, что они, США, прямо занимались этим, особенно в начале. Никто не думал, что можно Советский Союз ликвидировать, а потом начали помогать. Под столом потирали руки. Сколько лет? Чуть ли не столетия боролись с Россией, а тут она сама себя покорила, рассказывает Горбачев. Приятно слышать от приятного человека вот такие слова. Это очень приятно. Я надеюсь, когда-нибудь люди, такие как Горбачев, там, ошибавшиеся в своих идеалах, признают свои ошибки, и здесь, на СМС-портале, на Говорит МСК-бот, начнут писать что-нибудь такое ватненькое. По-настоящему. Я надеюсь, что наши либералы, которые нас слушают, их так вот по голосованию порядка 30-35%, я надеюсь, ну, у меня, вот, я надеюсь, что они вот когда-нибудь начнут писать что-нибудь по-настоящему патриотически ватненькое такое. И я их тогда буду переубеждать изо всех сил. Я буду им оппонировать. Прибалтика никогда не присоединится. Они сейчас очень боятся, что Россия их обратно к себе заберет, говорит Наталья. Наталья, к чему эти все? К чему эти все вещи? Говорит? Признаюсь, виноват Горбачев, пишет киргиз. Не виноватая я, Михаил Горбачев, пишет Влад Старый. Ну, если уж так по существу, Горбачев говорит, что он и никогда и не был за развал СССР. Вот. И не он-то разваливал, и Беловежский это соглашение, или, как говорят некоторые, Беловежский сговор, он-то в нем не участвовал. Это другие люди-то были. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Меня зовут Юля.
Да, здравствуйте.
Мы еще про учителей будем говорить?
Нет, нет. Уже я не их будем. Очень люблю. Всем сердцем. Их мнение очень важно для меня.
Алексей, вы знаете, вы прекрасный человек и прекрасный ведущий.
Спасибо, но мы сейчас про Горбачева.
Обратите внимание, там на сайте. Мои родители просто учителя. И я вообще не могла представить, чтобы моя мама когда-нибудь высказывалась в подобных тонах. И говорила, я преподаватель.
Перестаньте. Не говорите об этой женщине так. Я защищаю ее. Перестаньте. Я тонкая душевная натура у меня. Да, таков я. Я поэт. А вы на бабочку поэтиного сердца взгромоздились грязными сапогами и без сапог. Да, меня легко обидеть. Да, меня легко огорчить и расстроить. Но я борюсь с этим. На самом деле нет. Поэтому просто давайте про Горбачева говорить. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Владимир.
Владимир, вот я знаю, вы про Горбачева сейчас будете говорить.
Да нет, я даже об нем и говорить не хочу. Я
как это?
Я хочу сказать, что судьба Союза зависит, прежде всего, от предстоящих выборов. Если проголосуют за кандидата от КПРФ, соответственно... И союз установится, то есть союз
да?
республик,
такая схема.
Ханов там и прочих вот это.
Такая схема?
Что?
Так такая схема, что ли? Надо за Зюганова просто проголосовать, тогда союз установится.
Ну, Зюганов или не Зюганов, кто будет. Ну, если мы социализм установим, то в союз республик, соответственно, там потянутся, то есть сбросят там всех этих...
А вы за социализм, да?
Ну, а иначе страны будущего не будет.
Во, я тоже за социализм. Я тоже за социализм. Вот в Москве.
Ну, вы знаете, Москва это как другая страна, то есть в нашей стране.
Во, а ну, чтобы, а и... надо, чтобы была как остальная страна, поэтому я за социализм в Москве, правильно?
Ну, вы знаете, Ленин говорил как, вне социализм, вне спасения человечества, от войн, от голода, от еще миллионов жертв.
Спасибо, Владимир. Владимир говорит так, СССР становится, когда проголосуют за КПРФ на выборах президента. Что ж, я вынужден неутешительную новость сейчас всем сказать. Значит, восстановления СССР не будет. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Меня зовут Денис.
Да.
Я насчет вот, уровня жизни Москвы. Почему у нас так все получается?
Нет, вы не насчет этого. Вы сейчас насчет Горбачева и восстановления СССР.
А это все вместе связано.
Да вы что?
Ну, Горбачев, ну, наверное, слабый политик. Для нашей страны он не годится.
Не, он-то уже и не собирается. Он просто говорит, что восстановление СССР возможно. Возможно.
Нет, это полная глупость. Те да республики, что? Которые получили независимость, они уже свою такую, ну, в кавычках независимость, конечно, они не отдадут местные царьки, это все понимают. Это
так а почему отдавать? Так они к нам просто хотят и вернутся, и они говорят, ребята, мы поняли, вместе мы сила, и вернутся к нам сами. Вот о чем говорит Горбачев. Добровольно, говорит.
Алло.
Он говорит, добровольно вернуться, сами придут. Ну,
это глупость. Я думаю, никто из серьезных людей понимает, что это все пустые слова.
Разве Горбачев не серьезный человек?
Алло.
Разве Горбачев не серьезный человек?
Абсолютно несерьезный человек.
Несерьезный?
Столько ошибок понаделать, и до сих пор доказывает, что он был прав. Это, ну, и вообще, да, восстановление Союза, все понимают, что это невозможно, и мало кто этого хочет.
Все ошибаются, пишет Марина. А Горбачев вот не ошибается сейчас, в данный момент.
Ну, в том варианте, что он был раньше, это практически невозможно.
Это невозможно. Но он говорит, не в том варианте, добровольно, говорит. В прежних границах и с тем же составом, добровольно, я считаю, что новый Союз может быть. То есть Украина будет у нас, Белоруссия. Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан. А, все вот, ну и, естественно, другие республики, я просто себе перечислять не буду сейчас. Все мы наконец-то соберемся, и вот оно, и... Эх, ребята! Что ж мы, куда ж мы развалились-то? Давайте вот добровольно сейчас все вместе и вперед в светлое будущее с союзом. Пусть он называется не Советский Союз, а какой-то еще союз. И Горбачев говорит, я верю в это, я понимаю, вот что-что в Горбачеве, но фантазия у него осталась такая же, как и была. А может быть, даже и лучше он развил свои навыки, вот фантазирование. Это очень здорово. Представляете, человек в таком почтенном возрасте, такой почитаемый человек в некоторых сферах, так скажем, в некоторой среде, в некой. Черт побери, сколько я лишних слов сказал. И как прекрасно он фантазирует, какие замечательные мысли в его голову приходят. Это же прекрасно, это хорошо, это говорит о живости ума, это говорит о живости души, в конце концов. Это прекрасно то, что говорит Горбачев, с точки зрения того, как мы должны думать о Горбачеве. Вот я понимаю, что со здоровьем все хорошо у первого президента СССР и у последнего. Вот, молодец. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Николай.
Да.
Горбачев вообще-то трагическая фигура, личность, и, в общем-то, он преступник.
Да что вы?
Да.
Что же он сделал?
И очень жаль, что его не придется судить при жизни, при его.
А что же он сделал, этот преступник?
И другие люди.
Что же сделал этот преступник?
Этот преступник говорил всю свою жизнь одно и то же. Мусолил. Вот.
Что
он развалил государство, он обманул народ, был бездеятельным, по его вине погибли миллионы россиян.
А разве не по вине Ельцина и прочих?
Да. Он государственный преступник, и люди когда-то это оценят.
Понял. А я думал, по вине Ельцина. Горбачев-то говорит, я же, говорит, против, наоборот, был развал Союза, говорит. Это же, говорит, Ельцин все, вы что, говорит, мне приписали? И говорит, наоборот, говорит, скоро будет восстановление, говорит, можем восстановиться в прежних границах, а вы вот так плохо о человеке. Как вас зовут, Олег, здравствуйте?
День добрый.
Да.
Алексей.
Да.
Я так же, как и ты, жил и в Казахстане, и в Ташкенте.
Да.
И пришел уехать туда с одним рюкзаком и с 10 баксами в 92-м году. Больше не поеду никуда.
Не поеду. Я понимаю вас. 7373948, телефон прямого эфира. А, только я в Таджикистане, конечно, не был. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Вадим меня зовут.
Да.
Ну, вот есть такое ощущение, что Горбачев совсем оторван от реальности.
Да почему?
Какие-то фанты.
Но мы же братские народы с украинцами, с белорусами, с казахами.
Алексей,
Алексей,
вопрос. Мы сейчас смеемся или...
Мы очень серьезно говорим.
Ну хорошо, ладно, да. Хорошо. Ну а как он себе вот интересно это представляет?
Ну как?
На каких условиях Украина, например, там, не знаю, Беларусь та же самая. Вот как страны Прибалтики, вот как они должны пойти к нам с распростертыми объятиями? Ну хорошо, не с распростертыми объятиями.
Ну как? Ну вот Прибалтика, значит, скажет, так, мы не будем больше здесь разрешать маршировать эсэсовцам. Советский Союз не был преступным. Мы должны вернуться к русским. Русские, они скажут, не свиньи, они такие же, как мы. и вернуться к нам.
В мечтах Горбачева действительно может быть.
Может оно вот так и будет. Украинцы скажут, что ж мы жгли покрышки-то на Майдане. Мы были неправы.
Заблуждались.
И мы хотим назад. В Советский Союз, но только он по-другому будет называться. Во.
Союз нищих и голодных.
Да. Союз нищих и голодных. Формат Евразийского Союза, может быть, пишет Паша. Может быть, Паша. В этом плане, кстати, есть уже подвижки. Все бывшие республики знают, Москва их обдирать будет и никогда не вернутся. Учительница вообще не станет говорить с людьми, говорит он. Я понял. А при всем уважении к Михаилу Сергеевичу, я пару лет назад видел его интервью, к сожалению, он выглядел просто как совсем старый человек со всеми атрибутами старости, пишет Макс. Так что любые его слова я бы уже не воспринимал серьезно. Ну что вы. Ладно, я задам этот вопрос и поставлю его на голосование. Чисто теоретический вопрос. Может ли Советский Союз, под другим названием, восстановиться в прежних границах с тем же составом и добровольно? Может! 134-21-35. Вы в это верите. И верите в это так же, как верит в это Горбачев, первый и последний президент СССР. 134-21-35. 134-21-36. Что за чушь? Конечно же, это невозможно. 134-21-36. Вы не верите в это. Вы не верите в это. 134-27-36. Восстановление в прежних границах и тем же составом некого союза добровольно просто невозможно. 134-21-36. Можно, все еще можно. Возможно, мы можем это сделать. 134-27-35. Да не можем. 134-21-36. Вы не поверите. Позиции сейчас в данный момент бьются практически 50 на 50. Кто же победит в этой эпичной гонке голосования? Не знаю. Подержу Горбачева голосованием, говорит Марат. Правильно, потому что если, Марат, нет мечты, если нет цели, то ты ее и не достигнешь. Пусть эта цель будет невозможной. Желай невозможного, получишь нужное, требуемое, достаточное получишь. Как там это правильно говорят? Черт побери. Желать надо невозможного. Мы можем! И кто вот, и, ну, пускай не все, ну, пусть вот без Прибалтики, и там Украина вот не очень хочет пока. Но вот остальные-то соберемся тогда. Цель-то, по крайней мере, будет у нас. Ну, ладно, давайте итог голосования подведем. 41% радиослушателей. 42% радиослушателей говорят, что это возможно. Мы верим в веру и в мечту Горбачева. 42%. Вы ничему вас жизнь не учит, черт побери. 58% говорят, не-не, такое невозможно. Но 42%, обратите внимание, даже сегодня верят Горбачеву, по сути, его словам. 42%. Какие вы интересные. И пока идет голосование, послушайте музыкальную композицию. Звучит гимн, пишет 78-й. Можно было бы в другой конфигурации, пишет Влад. Воссоединение, наверное, не получится, но хотелось бы, говорит харьковчанин. Ладно, возможно, невозможно, мы проголосовали. Я записываю эти цифры. Секундочку. 42% говорят, что возможно. 58% говорят, невозможно. Следующий вопрос, который я ставлю на голосование, сразу за ним. А вы бы этого хотели? Вы бы хотели, чтобы восстановился союз, пусть он по-другому бы назывался, в прежних границах и с тем же составом? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Все, все очень просто. Вы бы хотели, чтобы мы вместе, в союзе, вот, жили, вот, мы. Я сейчас вот так вот. Азербайджан, Армения, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан. Все мы вместе, в одной стране. Эх, а, как хорошо. Вы этого хотите, 134-21-35. Вы хотите восстановление союза. Чисто территориально, я об этом говорю. То есть здесь не идеологическое восстановление, а вот территории. 134-27-35. 134-27-36. Не, я этого не хочу. В том составе точно не хочу. Не-не, никаких Прибалтик мне не надо вообще. Даже и на дух. 134-27-36. Лучше с прежней экономической моделью, говорит Виктор. Да, Виктор, да. И все мы встанем в очереди за автомобилями. Эх, как хорошо. А, ждать. Москвич-комби. несколько лет. Эх, копить на него! Хорошо же, правда? Правда, Виктор, как было бы замечательно. Я тоже за, мне тоже нравится эта идея. Эта экономическая модель была действительно хороша. Хороша. 63% радиослушателей, я подвожу уже итог голосования, хотят, чтобы Союз восстановился в прежних границах и с тем же составом. 64%. А 36% этого и вовсе не хотят. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, это наш телеграм. Пожалуйста, звоните. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Не хотят.
О, это вы меня слушаете, это надо же убавлять, когда дозвонились. Давайте следующего. Как вас зовут, Алло?
Здравствуйте, Владимир, Москва.
Да.
А я думаю, нет ничего невозможного, история повторяется.
А вы хотите?
Да. Ну, я как-то средне отношусь к этому. Экономическое развитие-то может быть разное.
Давайте я вас все-таки попробую радикализировать. Займите позицию, я вас сейчас призываю. Все-таки вы бы хотели восстановление в прежних границах и с тем же составом? Или все-таки какой-то другой состав, чтобы был бы?
Да, я думаю, хотел бы в прежней границе.
Да, в прежней границе. А я вот, честно вам сказать, очень сильно сомневаюсь. Ну, я и при Советском Союзе-то что там? Сколько я там пожил при Советском Союзе? Я 88-го года рождения. Я знать не знаю, как это было. Но мне почему-то не хочется жить в одной стране с Прибалтикой той самой. Вот не хочу я, вот честно, я вам признаюсь честно. Вот сейчас прямо вот мне говорить, в тех же границах. Вот можно, пожалуйста, не в тех же, вот, а вот чтобы Прибалтики не было там. Потому что, ну, прям вот не могу, прям вот не хочется. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Это Игорь, Москва, Алексей.
Да. Да.
Вот подкенный возраст, как вы выразились, и головой мозг, он не всегда вот как конгруентен.
Кто-кто?
А куда Шеварнадзе, куда деть Яковлев, все вот эти отщепенцы страны нашей.
Да что вы их вспоминаете? Мою давайте...
Мою страну они угробили. Как можно к ним относиться?
Плохо к ним относитесь. Вы другое скажите мне. Вы хотите восстановление Союза-то в прежних границах или нет?
Нет, ну, конечно, фарш уже не вернешь, мясо, это понятно. Но к этому стремиться будет.
Да?
Все равно все вот эти бывшие республики никуда не действуют.
Никуда.
Все равно мы придем к этому, потому что бардака такого, который сейчас, его уже скоро все наедят.
Понял, спасибо большое. Есть уже, не наелись. Если вращаться, то нужно и коллективизацию, и военный коммунизм надо проводить, говорит Владимир. Ой, очень интересная идея, Владимир. Замечательная идея. В Прибалтике очень красиво, а плохих людей везде много, говорит Наталья. А можно в тех же границах, но без прибалтов. Они все равно все уехали в еврозону, Паша говорит. Без прибалтов и украинцев, говорит Киргиз. Ну как без украинцев, Киргиз? Ну как без украинцев? А как, на кого мы тогда будем смотреть все вместе и удивляться, вот знаете? Удивляться политической безграмотности. Каких людей мы будем? Украинцы должны быть обязательно в составе нового союза. Узбеков, таджиков, киргизов и так полмосквы без объединения. Я против, говорит Валентин. Валентину не нравится, посмотрите, как некоторые ученые, ну не ученые, там умы светлые говорили «подбрюшье». Не нравится вам «подбрюшье». Обидное, правда, это слово какое-то, да? Короче говоря, вам не нравятся вот эти все страны, да? Было дело, и цены снижали, и текли куда надо каналы, и в конце куда надо впадали. Цитирует Влад Старый Высоцкого. Не знаю этих строчек, признаюсь честным, ну, прекрасные. И без киргизов, говорит 82-й. О, видите, что 82-й? Так вы что, вы не хотите восстановления СССР, получается? Вы не хотите в прежних границах? Вы тут же начали говорить без кого? Кому прибалты мешают, кому украинцы, кому киргизы, кому казахи, кому русские мешают. Это что же это такое получается? То есть вы еще на словах хотите, а на деле не хотите? Что вы за люди такие? Вас еще уговаривать надо. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, я думаю, что вполне возможно, если там банально та же самая Россия сделает какую-нибудь замануху для этих стран, которые от нас когда-либо разъединились, так сказать. Uh-huh. Банально тот же самый халявный газ в Украине. И, пожалуйста, я думаю, что большая часть Украины устроит тот же самый референдум, который был в Крыму, и также как-то соединится.
Я понял. Спасибо большое. А надо нам или нет? Автомобиль «Москвич» стоил 7 тысяч рублей. Квартира в Москве 2 тысячи рублей, пишет 33-й. Чего же не накупили-то квартир себе в Москве тогда? Или москвичей? Чего это не было такого? Не все так просто было, 33-й. Согласитесь, рынка-то не было. Ну, не было рынка. Вот такие дела. Я бы расширил на лояльные к нам страны, как Армения и Беларусь. Беларусь, смотрите, как, насколько вы лояльны 90-й. Замануха — это коммунизм к 80-му году, Паша говорит. А к 2000-му не замануха, что ли? Может, вы и нас не хотите, говорит Крымчак. Что это значит вас? Вы вообще Россия и есть, и всегда были Россией. Как вас можно хотеть или не хотеть? Сидите. Да без русских СССР был бы неплох, как и собирались делать, говорит Рауль Дюк. Это смешно, я оценил ваш юмор исторический. 7373948. Да, кстати, говорят, латыши сильно помогали создавать Советский Союз, а потом его сильно стали ненавидеть. Что за люди такие непостоянные? Не понимаю. Сложно в этом всем разобраться. Короче говоря, я понял. Вы все хотите восстановления Советского Союза в каком-то виде, в котором он был. Но при этом, когда вас начинаешь спрашивать по пунктам, оказывается, что вот этот регион, наверное, не нужно писать. А вот этот нужно. Нет уж, решайте. Либо все, либо никто. Вот как-то оно так. Все, в движение.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира. Столько было еще клевых новостей, но я их не взял, а это супер. Вот Милонов предложил запретить алкоголикам и наркоманам работать на госслужбе. Кто же тогда останется? Депутаты будут делать перерывы на 30 минут и заниматься гимнастикой. Замечательно, что есть среди депутатов профессиональные гимнасты, они объяснят, как это делать. Порошенко попросил возбудить против Савченко дело о госизмене. Замечательно, а я-то думал, она украинский герой. И оркестру Росгвардии рекомендовали не играть песню про лабутены. Ничего себе, оркестр Росгвардии. Все, это я еще такие новости отчитался. А теперь по движению. 7373948. Алло, здравствуйте. О, это долго, долго, долго. Через интернет звук идет чуть дольше, поэтому сразу. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, меня зовут Алексей.
Да.
Ломоносовский в сторону Кутузовский умер.
Умер, понял, спасибо. 7373948. Ломоносовский в сторону Кутузовского. Как вас зовут, алло?
Алло, здравствуйте, Александр.
Да, Александр, где едете?
Алло, здравствуйте. Я считаю, что этот вопрос поднимать...
Не надо, я понял. Я просто здесь о движении, Александр. Не знаю, как это у вас так получается, не понимать меня. Как вас зовут, алло? Алло. Алло. Вы знаете, когда кто-то молчит, в мире умирает один радиоведущий. Алло, здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Дмитровка нормально в центр едет.
Нормально, Дмитровка, да. Ну и слава богу. Так, так оно и должно быть, и дай ей бог. 7373948, алло, здравствуйте. Да нет, опять нет. Не смог человек, не осилил. 7373948, алло.
Добрый вечер. Кутузовский из центра за 20 минут.
За
а 20... по поводу Союза, вот я лично против, потому что придется опять покупать все эти республики.
Покупать, лояльность, знаю я такое. Ну, в общем-то, нам не привыкать покупать лояльность регионов-то, да? Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло,
здравствуйте. Где вы едете?
По Садовому кольцу.
Ну и как? По Садовому кольцу я лечу.
До баррикадный стоячок, а вот после Маяковской нормально лечу.
Слушайте, после предложения Милонова вас таким смехом в чиновники не возьмут.
Вы таким...
Смехом таким, да, залихватским, лихим, да. Не, да, да, не возьмут в чиновники. И меня не возьмут. И меня не возьмут, и тебя не возьмут. Всех нас не возьмут. И Звягинцева не возьмут. Пусть новости вон читает. Это была программа Алексея Гудошникова. Господи, как это ужасно сейчас. Сам про себя в третьем лице, это практически как Филипп Киркоров. Все, я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.